сверху пена. Смыслы глубже. Где-то в андеграунде.
11:35. Это «Андеграунд» на «Говорит Москва». У микрофона Ольга Байкалова. Всем добрый день. Я напомню, что в «Андеграунде» мы с вами говорим о субкультурах и пытаемся разобраться в их идейных истоках. О каком направлении поговорим сегодня? О панках пойдет речь. В общем, предлагаю поговорить о панк-культуре. Не только в России, но и во всем мире. Мы привыкли воспринимать панков как нечто яркое, агрессивное, неопрятное, может быть, даже грязное и постоянно вечно бунтующее. Собственно, панк-рок, который сопутствует панкам, мы воспринимаем как нечто такое вот на расстроенной гитаре три аккорда. Но на самом деле у этого движения глубокая социально-политическая подоплека. И сегодня мы пригласили в «Андеграунд» музыкального критика Александра Беляева, который знает о панках и о панк-рок-культуре. Все. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню сразу координаты прямого эфира. Вы можете задавать свои вопросы. 7373-948 – это наш телефон. СМС-портал 925-48-94-8. Ну и также Твиттер «Говорит МСК». Александр, существует три точки зрения на возникновение панк-культуры. В общем, первое.
Так.
Панк зародился в Америке. Второе. Панк зародился в Англии. Третье. Одновременно. Вот что вы по этому поводу скажете? Потому что непонятно, где и когда эта культура начала зарождаться.
Ну, совершенно верно. Да, непонятно, где и когда эта культура начала зарождаться. Потому что, с одной стороны, вот как вы сказали, считается, что она зародилась в Америке, и считается, что ее Майкл Макларен привез в Лондон. Макларен, который в 1974 году пытался позаниматься группой New York Dolls. Вот. И потом, значит, вернулся к себе в Англию, стал заниматься группой, ну, бутиком своим одежды. Вот. И группой Sex Pistols, у которой в 1977 году вышел альбом Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols.
То есть мы все-таки берем точку отсчета Америку.
Хотя... Нет, давайте не брать. Знаете почему?
Почему?
Потому что в Англии сложилась такая ситуация общественно-политическая, экономическая в эти середины 90-х, которая как раз очень способствовала возникновению именно вот такой вот молодежи. И знаете что? Вы сказали про меня, что я человек, который знает про панк-рок. Все это совершенно не так. Извините. Я поэтому сразу отмажусь и сошлюсь на мнение инсайдера.
Давайте.
Я в свое время интервьюировал Билли Айдола пару лет назад перед его визитом сюда. Он мне сказал, в чем вообще радикальное отличие английского панка от американского.
В чем?
В том, что американский панк вышел из арт и колледжевой среды.
То есть это богатый панк, да?
Нет, не обязательно. Почему? Это могли быть какие-нибудь не очень там богатые художники какие-нибудь. Тот же, например, Энди Уорхол своего там любимого Баски я нашел там вообще на улице, тут на... стенах рисовал, то они потом стали зарабатывать. А в Англии как раз в панк-рок шли люди, которым просто не было места нигде.
Им нечем было заниматься, потому что в Англии был очень жесткий экономический кризис,
совершенно,
да?
Верно.
И вот
да,
эта
да,
вот
да.
молодежь,
да,
она просто
да.
вышла на улицу, потому что у нее не было работы.
Да.
И они начали бунтовать.
Да, откуда
правильно?
Вот этот no future, да, работай, не работай. А это, понимаете, это бунт такой с другой стороны, он какой-то такой пассивный.
Почему пассивный?
Ну, потому что они же не стекла били, они же просто занимались тем, чем им нравится. Раз нет будущего, дайте поиграем. Кстати, Билли Айдол очень хорошо мне это сказал в интервью, говорит, а некоторые вообще шли в журналисты. То есть это какой-то такой совсем приговор.
По поводу журналистов существует такой миф, что вот панк, вот название вот этой вот субкультуре, придумали именно журналисты. Потому что вроде как панк во времена Шекспира,
это очень плохое слово, да.
Плохое слово, да, в общем, женщины легкого поведения, да. Потом панками начали называть там, ну, знаете, такое вот грязное что-то. Вот отбросы общества, в общем, это
да,
панки.
Да,
и
да.
журналисты начали называть это движение, да, вот, которое в Англии было, в Великобритании, панками. На что панки сказали, здорово, отлично, спасибо, не надо заморачиваться с новым названием. Будем панками. Но почему они не бунтуют? Это же как бы социально-политическое изначально течение. То есть они бунтовали против системы. Правильно?
Да, да, да. Ну так сами своим образом жизни бунтовали, получается. Не агрессивно, а вот
Вот чем занимался обычный такой английский панк?
Ничем. Играл музыку, пытался что-то сочинять.
Играл музыку и пытался...
Употреблял
наркотики. Вот, кстати, по поводу музыки. Когда возникает такое понятие, как гаражный панк? Гаражный рок.
Раньше. Вот, да, вот, кстати, музыкально... Музыкальные истоки вот панк-рока, такого, как мы знаем, чистого классического, они находятся именно вот в этом гараже, так называемом.
Угу.
Были там всякие Seeds, MC5, там такого плана группы, американские.
Ну вот как бы в традиционном понимании, вот как мы смотрим на панков, особенно на музыкантов? Это люди, которые не умеют играть на гитаре. Почему? Потому что, во-первых, у них нет хороших гитар. Они же не на фендерах, стратокастерах играют, правильно? Они играют на чем придется, да. На любых деревях. Деревяхи не строят, играть они не умеют, но, тем не менее, подпольная эта культура развивается. Она развивается, и она в любом случае под собой должна иметь какие-то вот идейные, философские основы. Против чего боролись панки? Существует точка зрения, вот мы с вами сейчас будем дискутировать, существует точка зрения, что в какое-то время вот эта вот молодежь, которая не работала, которая и так от всего устала, начали раздражать хиппи. Все слушали Битлз, все по этому поводу бесконечно радовались, красиво одевались. В общем, такие мальчики и девочки были приличные. Панки, существует такая точка зрения, возникли в противовес именно вот этим вот хиппи. И вот из какой культуры, конечно, тогда, получается, выходит панк? И получается, из хиппи? То есть это культура, контркультура в культуре, в субкультуре, правильно?
Ну, а в масс-культе так и происходит все время. Одно противоречит другому, одно сменяет другое, да. В этом смысле можно говорить, что одно из другого вырастает. Отрицание, да?
Ну, отрицание. Минус на минус дает плюс. Все понятно. Панки, как вот... Почему вот мы смотрим на них достаточно предвзято? Да? Панк, он всегда такой был? Вот как бунт, как что-то такое вот абсолютно, конечно, маргинальное, андеграундное?
Ну, конечно, видите, он как-то возник вот внезапно. Внезапно. И сразу как-то сложился вот этот имидж. Косая кожа с заклепками, узкие.
А вот откуда это?
Штаны.
Откуда
эти... От Макларена. Угу. От Макларена с... Не знаю. Врать не буду, не знаю.
Ну, кстати, вот по поводу ирокеза считается, что первым ирокез, конечно, себе на голове сделал лидер группы Exploited, если не ошибаюсь, Уотти Бьюкинен его зовут. Вот. Первый как бы принес вот это вот явление, да, на своей голове, да, в массовую культуру. Вроде как.
А вот, пока... между прочим, давайте вспомним, у кого из панков вообще был такой мощный ирокез. Вот я, например, сейчас на вскидочку даже и не вспомню.
Ну, как правило, у них были волосы растрепанные в разные стороны.
Да, как-то... просто какой-то... Главное, чтобы не длинные. Вот это, кстати.
А почему?
А потому что длинные — это у хиппи.
Длинные у хиппи?
Конечно.
Вот длинные ирокезы — это которые...
Не ирокезы, вообще длинные волосы.
А, длинные волосы.
Конечно,
понятно,
да.
Поэтому
это,
они себе,
да,
все выбривали, да?
Да. Потому что чтобы хиппи рядом не валялись.
Хорошо. А когда панк-движение вообще, ну, разобрались более или менее, да, вот, по крайней мере, с тем, откуда этот вот панк появился? Давайте за точку основы возьмем кризис в Великобритании, который был, собственно, и всю ту неработающую молодежь, которая начала бунтовать против, ну, достаточно такого свободного и спокойного отношения к жизни, которые присущи хиппи. Значит, когда это движение приходит в Россию?
Вот это невозможно в этом разобраться.
Почему? Вот, да, невозможно в этом разобраться, но вроде как у нас причисляют... Классический панк — это что? Называют «Король и Шут», кто-то называет «Гражданская оборона», кто-то причисляет «Наив», кто-то причисляет
вот, правильно.
«Раннюю машину времени». Как вообще разобраться? Вот у нас панк, вот, то есть панк возник в Англии, да, в Америке, как бунт, как протест. У нас панк, естественно, в 90-е лег на благодатную почву. Вернее, не в 90-е, я сейчас ошибаюсь. Вот, ну, давайте возьмем начало 80-х, конец 80-х, вот этого десятилетия, да, когда те люди, которые причисляли себя к панк-культуре, они бунтовали против системы, против Советского Союза. И когда вся эта стенка, вот этот занавес рухнул, когда распался Советский Союз...
Оказалось, что много панков, да.
Оказалось, что панков много, а смысла в их существовании нет уже никакого.
Да, как
потому
в песне,
что система нет.
«Поганая молодежь» прям.
Так, а что за песня?
Это этого, как раз «Обороны».
«Обороны», да. Я вот не очень знаток «Обороны», поэтому вас спрашиваю.
Ну, вот... во-первых, по моему глубокому убеждению, вообще весь наш русский рок — это в той или иной степени панк-рок. Это первое. Во-первых, во-вторых, сравнивать нас с Англией вообще эти явления совершенно невозможно, потому что в Советском Союзе была абсолютно уникальная экономика, политика и так далее ситуация.
Так.
Вот меня, например, мне уже лет так немножко за 30, вот, я не очень хорошо помню советское время, но помню. Я помню, как меня моя учительница прекрасная на уроке постригла, сказала: сегодня будем стричь Беляева. И постригли. То есть в те годы, а?
Зачем?
Ну, потому что безобразие. Нельзя, чтобы ребенок приходил, чтобы у него уши были закрыты волосами.
Угу.
Понимаете, в какой ситуации мы существовали? Ты не просто кого-то эпатируешь, и ты не просто можешь получить по шее,
угу,
а ты просто тем, что ты немножко долго не стригся или там порвал себе там джинсы, ты уже враг. Тут нельзя сравнивать эти явления. Поэтому наш панк-рок, да, который, я так понимаю, если я не ошибаюсь, простите, вот, может быть, кто-нибудь нам позвонит и просветит нас. Мне кажется, это все-таки 80-е и Питер.
Питер, это да. Вот, как в Питере развивается да, это движение?
У нас соматические Питер... удовлетворители и прочее.
Угу. Ну, это вот группы... прям классика да, такая. Да. И как они появляются? Как вообще они становятся знамениты? Вот вроде как играли ребята где-то в подполье, да?
Вы имеете в виду у нас или с границей? Это опять-таки перпендикулярно.
А вот как за границей, а как у нас? Вот чем
значит, это опять перпендикулярная совершенно история. Потому что, значит, на Западе, в Великобритании, в США существовал уже развитый шоу-бизнес и рекорд-бизнес, что очень важно, который умел зарабатывать огромные деньги. И тогда он был достаточно гибок в то время, чтобы зарабатывать эти деньги абсолютно на чем угодно. Вот. Единственный альбом на мейджоре EMI, группы Sex Pistols, этот Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, сделал миллионерами всех. В Советском Союзе это было невозможно. Группа, играющая что-нибудь более-менее... гитарная трехаккордная. Слушайте, даже упомянутую вашу «Машину времени» толком не издавали, в общем-то.
Ну, а потом вот, появилась мелодия, да.
Нет, ну она была, почему она появилась? Она была просто там по идеологическим причинам существовала просто, ну, нормальная цензура. Рок нельзя, вот, а там солисты там филармонии, ну, посмотрим. Ну, запишем.
Ну, вот вы сказали, кстати, про Sex Pistols. Интересно. Интересно, потому что выделяют несколько вообще волн панка, да? Вот
ну, там. Правильно выделяют, конечно, да.
Расскажите про них. Расскажите про них. Потому что Sex Pistols часто обвиняют в том, что именно с них, именно истинный панк начал разваливаться, потому что они вынесли вот эту вот культуру в массы.
Да, правильно. Потому что, да, потому что у них считалось не камильфо быть частью шоу-бизнеса.
У панков изначально?
У панков, конечно, не, да.
А Sex Pistols зарабатывали денежки?
Конечно, они же подписали контракт. Так все стали зарабатывать деньги, потому что когда рекорд-компании поняли, что эта волна мощная, уже есть такое сообщество подростков, в котором есть, можно продавать эту новую музыку, они, естественно, стали за всеми охотиться. Это произошло там в кратчайший срок абсолютно.
И стало безумно популярным. Да, и справедливо ли сказать, что как раз с этого момента панк-движение, как таковое, вот истинная его суть, протест, бунт против политической системы, против социальной, начинает разваливаться. И в первую очередь это выражается в музыкальных направлениях. То есть у нас был панк-рок, да, потом у нас появляется ска, потом у нас появляется хардкор, гранж. Это же все тоже производные панка. Или
да.
Я не права?
Да, производный панк. Очень-очень много в современной массовой культуре, в популярной музыке, это производный панк, он очень сильно повлиял на все. Насчет идеологии, я не знаю, это дело творца. Понимаете, можно быть миллионером и протестовать против всего.
Например?
Ну, например, мультимиллионер Роджер Уотерс, это уж такой политизированный человек, это уж так, настолько ему вообще до всего дела есть.
Но он относит себя к панкам?
Нет, он не относит себя к панкам, мало того, это же известный случай, когда панки у себя писали на футболках «I hate Pink Floyd», «Ненавижу Pink Floyd». Конечно, это Pink Floyd — это что-то абсолютно перпендикулярное, несмотря на то, что в их там студии Ник Мейсон, барабанщик, он пишет об этом в своей автобиографии, записывал панков, ему там что-то дали какой-то заказ такой хороший, записать панков. Не помню, кто это был, вот врать не буду, но кто знает, тот знает. Вот, была какая-то очень известная, хорошая группа, и он с ними бился, потому что не потому, что у них не получались дубли, а потому что они не хотели делать ничего больше одного дубля.
Ну, то есть играли как играли. Очень многие, кстати, вот слушатели пишут на смс-портал, напомню, номер 925-48-94-8, пишут, что в свое время Егор Летов специально записывал свои записи плохо, хотя да, в какой-то момент у него появилась возможность делать очень качественные записи. Он всегда играл с полупрофессионалами, но если мы не берем сейчас его брата, да, вот специально, чтобы сохранить вот эту вот подпольную гаражную атмосферу.
Да, да.
И мы напомню, с чего мы чуть-чуть мы серфим по этой теме. Мы начали говорить о том, что панк-рок, панк-культура в музыке, она начинает разваливаться именно после того, как панк становится массовым. Что происходит дальше? Как он делится, как он дробится?
Ну, во-первых, насчет того, разваливается, когда становится массовым, это, конечно, спорный вопрос. Оставался бы в андеграунде, что бы с ним было? Законсервировался бы? Умер бы? Или там нашли бы какие-то великие формы? Вы знаете, я очень такой не поклонник вот этих разговоров насчет там коммерции, кто-то кому-то чему-то там помешал, кто-то кого-то убил, понимаете, это все про любую субкультуру так говорят. Вот, а очевидно, что она должна либо развиваться, либо не развиваться. А панк-рок развивается.
А то есть панк-рок развивается при помощи денег. А я вот, например, буду с вами,
ну,
Александр...
Ну, при помощи?
С вами буду спорить. Вот, например, я очень хорошо помню 90-е. Я очень хорошо помню вот эти вот группы в школах, которые создавались. Вот три аккорда мы играли, мы переигрывали «Короля и шута», потому что никто играть не хотел, не умел. На эти концерты в школу, в актовый зал ходила вся школа. Играть никто не умел, но ходила вся школа.
Господи, как прекрасно. Но это же надо пережить в юности.
Да, но как только, значит, музыканты молодые, более или менее, но они научились играть, они уходят в другие музыкальные стили.
О, есть, кстати, великолепный пример, абсолютно хрестоматийный. Это группа Suzy and the Banshees, которая начинала с того, что у них не было, во-первых, инструментов, они их одалживали у, по-моему, Pistols. У них не было ничего. У них была только вокалистка Сьюзи Сиу, у которой был более-менее голос. А, вот. И какие-то текста. И вот они одалживали инструменты. Вот Сьюзи один раз что-то играли. Сьюзи один раз нацепил на руку свастику. То есть это был абсолютно грубый хамский эпатаж. И больше ничего. Без умений, без всяких. И что такое группа Сьюзи and the Banshees? Если послушать, я их обожаю. Если послушать их от первого альбома до последнего. Это, во-первых, прекрасные песни с прекрасным драйвом, и, во-вторых, это впечатляющая эволюция от 70-х до 80-х, от панка, готики и так далее до, извините, новой волны и вообще такой хорошей поп-музыки. Вот если послушать альбом «Рэпча», да, он прекрасно сделан.
Вот поп-музыка, понимаете? Это, ну, в какой-то же степени поп-панк, да? Поп-панк в какой-то степени убивает панк-культуру. Почему? Потому что у нас сначала мы не умели все играть, а потом у нас появились Green Day, Offspring, да? Это уже музыка абсолютно другого качества, абсолютно другого уровня. И то есть у нас панк-движение изначально как социально-политически ориентированное, оно превращается просто в музыкальное движение. Вот
конечно.
Это получается просто музыкальная субкультура. Да. Сейчас уже получается, панки ни против кого не бунтуют. Они просто красиво одеваются в кожу, делают себе ирокезы и красят их в зеленый или в розовый, не знаю, цвет. Получается, что так. Я хотела с вами спорить, сейчас попробую пояснить свою мысль. Вот про 90-е, про середину 90-х я начинала вам говорить. Я не вижу сейчас панков на улицах. Вот я их не вижу, где они все? Неужели не проводится концерт? Раньше был, я знаю, R-клуб, точка еще старая, когда панки там бесновались. Сейчас панков нет. Почему
нет,
их нет?
Ну, во-первых, сейчас действительно, сейчас возят. Почему? Сейчас в некоторые клубы возят панков английских. Что происходит с русскими, я, честно говоря, не знаю. Вот.
Но на Западе эта субкультура как бы размывается. Или до сих пор есть, вот не так давно в новостях я встречала, проводится очень большой фестиваль в Англии всегда, где 50-летние, 60-летние бабушки и дедушки, вырядившись, как они ходили вот тогда, много лет назад, они собираются все вместе, слушают панк, вот тот еще старый, первой волны, да, пьют пиво и всячески хулигански себя ведут. Ну, в рамках, естественно, фестиваля.
Это диагноз, понимаете, это диагноз в рамках фестиваля бабушки и дедушки.
Почему
есть
диагноз?
Ну, потому что это значит уже все, этому конец. Это, кстати, совершенно справедливо, потому что жизнь уже не та. Жизнь уже совсем не та. На эти вот штуки субкультурные очень влияет политика, экономическая ситуация.
Как?
И хиппи были порождены, ну, хорошо, хиппи были порождены бэби-бумом и обществом потребления. Вот.
Угу.
Об этом даже ученый Бодрияр писал.
А панк?
Общество потребления. А хиппи, это ранняя книжка там началась.
А панк?
То есть философ писал о панках, не знаю, но они, конечно, они порождение, ну вот как мы говорили, безработицы в Великобритании, вот, и арт-среды в Соединенных Штатах.
И
порождение,
арт-среды, да.
И советского строя в Советском Союзе и так далее. И во всех странах, если покопаться, вот есть какая-то непристроенная молодежь, вот что-то она делает.
Ну, вот, кстати, по поводу непристроенной молодежи, вообще связана ли как-то общая бедность населения, да, вот я сейчас конкретную страну не беру, с подъемом интереса к панку вообще в целом? То есть вот я имею
должна.
В виду, вот что, панк-культура – это молодежная культура, безусловно. То есть если это богатый город, богатые родители, они дают деньги своим, собственно, детям, ну, я не думаю, что богатый ребенок пойдет вот в эту андеграундную
запросто.
Среду.
Как запросто? Раз запросто. Ну, вот, кстати, участники группы Clash вполне были себе мажоры. Вполне себе были мажоры. В Советском Союзе некоторый русский панк игрался, извините, на Никольной горе на дачах.
Угу.
Ага. А насчет, вы сейчас говорите, насчет, вот, почему вы не видите на улицах панков, потому что вы на улицах видите эмо.
А, это тоже производная.
Да, это производная эмо-панк, он это середины, по-моему, начала 80-х, вот там какой-то вашингтонский панк, что-то тролливали. В общем, что такое эмо, да, это emotional панк. Не грубый, резкий, кричащий, а вот что-то такое с мелодиями и так далее. На мой взгляд, это вообще полная попса, фигня и несерьезно, но мы имеем субкультуру, которую имеем. Она немножко вымышленная, она сейчас существует уже совершенно не в той ситуации, да. Понимаете, меня там, которого там стригла учительница в школе, сейчас это невозможно. Сейчас учительницу посадят, если она дотронется там ножницами.
Ну да, я почитаю, кстати, сообщение ваше с нашего смс-портала 925-48-94-8. Мне 49. В 82-м году мы сбривали себе виски, потому что это было модно. И в школе нас страшно за это ругали.
Конечно.
Потому что мы считали себя панками. Это пишет 96-й. Сообщение от 82-го. Лучшая панк-группа Советского Союза – это «Водопад».
Ну, там он немножко по-другому называется, но это такой панк, ну, своеобразный. Это... скорее, стёб такой, там, музыкальную. Вот, кстати, насчет музыки, вот все называют, пользуясь случаем, скажу, все называют гражданскую оборону панком, а, по-моему, это гараж по звуку.
Гараж, вот, ну, гаражный, гараж. Тот самый гаражный,
да,
рок.
Да, да. И, кстати, Летов очень любил все эти группы.
Ну, вот смотрите,
и
кстати,
очень их хорошо разбирался.
Вот, вот мы буквально с коллегами, буквально утром сегодня разговаривали, что считать панком в музыке.
Ну,
«Короля,
да,
и Шута» или «Гражданскую оборону». Вот если ты берешь музыку, да, вот мы берем ранний совершенно Киш, ранний, абсолютно ранний, еще в Петербурге, в старых подвалах и так далее. Музыкально, вот чем кривее, тем панковее. Вот это Киш тогда. Вот это вот, тогда получается «Король и Шут» — это панк ранний. Если мы берем смыслы изначальные, да, протест, душевную какую-то боль, желание сломать систему, то это однозначно Егор Летов.
Да,
его смело можно назвать панком.
Но он даже глубже, чем панк, я бы сказал. Он все-таки.
Но у нас под Егора Летова не придумали музыкальное направление. Наверное, очень сложно к чему-то отнести.
Да, он выдается из всего, из русского рока, из вообще.
Вот. Ну, мы возвращаемся к панку. Я напомню, давайте, что в андеграунде мы сегодня пытаемся разобраться с панк-культурой. Хотела вас вернуть вот к какому вопросу. Есть ли принципиальное отличие панка в России от панка в Америке? Вот,
да.
Мы про Британию говорили, а про Америку еще не говорили.
Конечно, есть.
В чем?
В музыке.
Именно в музыке.
Да.
То есть вот сейчас панк-культура, вот эта вот субкультура, это именно музыкально. То есть мы вообще абсолютно потеряли вот эту вот идейную составляющую.
Да всегда она была музыкальная. Ну, в первую очередь, вот для меня лично, это в первую очередь это музыкальное отличие. Вот. И когда вот музыка, ну, вырастает из таких вот подвалов и из земли, очень важно, где именно она появилась. Понимаете, одно дело, когда ты живешь в Калифорнии в солнечной, другое дело, когда ты живешь в Нью-Йорке или в городе Вашингтон, третье дело, когда ты живешь в Москве или Ленинграде, или Екатеринбурге. Ну, тут по-любому будут отличия. По-любому.
Есть вопросы от наших слушателей. 20-й интересуется. В детстве слушал группу «Пурген». Что с ними сейчас?
Не знаю.
Если я не ошибаюсь, они еще даже выступают где-то, 20-й. Родоначальники русского панка – это «Чудо-Юдо», пишет 08.
Круто, запомним.
Не знакомо, да, с творчеством. Вот тоже, обратите внимание, как много всяких разных вот команд, да, которые называли себя панками, абсолютно неизвестными, вернее, известны в очень узких кругах, да, чуть ли не по районам Москвы.
Правильно, субкультура так и должно быть.
Спрашивает вас, 66-й, а как вам такой стиль ска-панк?
Ой, ну прикольно. Что я могу сказать? Хороший, добрый, веселый.
И совсем не похожий на изначально панк.
Ну, чуть-чуть он похожий.
Же, нет, ну почему? Он же гораздо более музыкальный, сбитый ритм. Да,
да.
Вот.
Это иммигранты привнесли, кстати. Кстати, если говорите, ну, в 70-е. Если говорите 70-х, они для Британии были довольно специфическим временем. Вот, потому что одна из фокусов – то, что туда попало много иммигрантов. И они вот принесли...
Ну вот у нас
ритмы,
какую
туда
группу можно назвать вот таким прям классическим ска-панком? Кто первый начал так играть? Наив?
Ой.
Наив?
Да не, Наив, он какой-то все-таки более панковский такой, более, мне кажется, проамериканский. Вот, кстати, они, да, эти, господи, как их зовут? Ну, «Странные игры», мне кажется.
Угу. Ну сейчас вот как бы такой очень популярной ска-команды считается, естественно, Ляпис Трубецкой.
Да.
Вот, просто интересно, что было... Что было тогда. Я напомню, это программа «Underground». Мы общаемся с вами о панках. Кто это такие? анархисты они, или это просто ребята, которым нечем заняться.
Ну, нет, вот, анархия — это очень важно. Это вот их политическое кредо — это как раз анархия. Заметьте, не левацкие убеждения, как у хиппи, а анархия — это их идеал.
Анархия полная во всем.
Конечно, конечно, конечно.
Но мне кажется, что все-таки, если мы берем современный этап, сейчас как-то... Ну вот есть анархисты, да, вот анархисты и анархисты, а
да,
панков-анархистов, да. Если честно, я не встречала. Возможно, возможно, я не права.
Да нет, совершенно права. Все это уже такое ближе к искусству, то есть к культу.
Мы приходим к выводу, что панк, все, да. Панк умирает?
Да он сразу превратился, просто, как вы в начале передачи сказали, в течение популярной музыки, ну и все. Ну и хорошо, собственно. Хотел быть деструктивным, а стал активным. Это же прекрасно.
Да, спасибо. Я напомню, это программа «Underground», и нам уже пора заканчивать. К сожалению, времени нам не хватило поговорить. У нас сегодня в гостях был музыкальный критик Александр Беляев. У микрофона была Ольга Байкалова. Встретимся через неделю. Underground.